Радио «Вера» представляет.
Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как будто я поселилась среди затворников. Я прожила у моих воспитателей слишком 8 лет и не помню, что во все это время, кроме каких-нибудь нескольких раз, в доме был званый вечер, обед или как-нибудь собрались родные, друзья и знакомые. Исключая 2-3 лиц, которые езжали изредка, музыканта Б, который был другом дома, да тех, которые бывали у мужа Александры Михайловны почти всегда по делам, в наш дом более никто не являлся. Муж Александры Михайловны постоянно был занят делами и службой, и только изредка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свободного времени, которое делилось поровну между семейством и светской жизнью. Значительные связи, которыми пренебрегать было невозможно, заставляли его довольно часто напоминать о себе в обществе. Почти всюду носилась молва о его неограниченном честолюбии, но так как он пользовался репутацией человека делового, серьезного, так как он занимал весьма видное место, а счастье и удача как будто сами ловили его на дороге, то общественное мнение далеко не отнимало у него симпатии. Даже было и более, к нему все постоянно чувствовали какое-то особенное участие, в котором обратно совершенно отказывали жене его. Александра Михайловна жила в полном одиночестве, но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества. Она привязана была ко мне всей душой, полюбила меня как родное дитя свое, и я еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не прерывалась. Она была мне мать, сестра, друг, заменила мне все на свете и взлелеяла мою юность. К тому же я скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба ее вовсе не так красна, как о том можно было судить с первого взгляда по ее тихой, казавшейся спокойной жизни, по видимой свободе, по безмятежной ясной улыбке, которая так часто светлела на лице ее. И потому каждый день моего развития объяснял мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что мучительно и медленно угадывалось сердцем моим, и вместе с грустным сознанием все более и более росла и крепла моя к ней привязанность. Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого взгляда, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтобы она могла не любить хоть кого-нибудь. Сострадание всегда брало в ее душе вверх даже над самим отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении. Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться хотя бы в мечтании. Иногда вдруг среди самой светлой минуты я замечала слезы в глазах ее, словно внезапное тягостное воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе, как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы, как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые 8 лет. Муж, по-видимому, очень любил ее, она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними, какая-то тайна была в судьбе ее. По крайней мере, я начала подозревать с первой минуты. Муж Александры Михайловны с первого раза произвел на меня угрюмое впечатление. Это впечатление зародилось в детстве и уже никогда не сглаживалось. С виду это был человек высокий, худой и как будто с намерением скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками. Он был несообщителен, сух и даже глаз на глаз с женой как будто не находил темы для разговора. Он, видимо, тяготился людьми. На меня он не обращал никакого внимания, а между тем я каждый раз, когда бывало вечером, все трое сойдемся в гостиной Александры Михайловны пить чай, была сама не своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала я на Александру Михайловну и с тоской замечала, что и она вся как будто трепещет перед ним, как будто обдумывает каждое свое движение, бледнеет, если замечает, что муж становится особенно суров и угрюм, или внезапно вся покраснеет, как будто услышав или угадав какой-нибудь намек в каком-нибудь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть с ним вместе, а между тем она, по-видимому, жить не могла без него ни минуты. Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, каждому его слову, каждому движению, как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему, как будто она чувствовала, что ей не удавалось исполнить своего желания. Она как будто вымаливала у него одобрение. малейшая улыбка на его лице, полслова ласкового, и она была счастлива. Точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадежной любви. Она за мужем ухаживала, как за трудным больным. Когда же он уходил к себе в кабинет, пожав руку Александры Михайловны, она, на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-то тягостным для нее состраданием, она вся переменялась. Движение, разговор ее тотчас же становились веселее, свободнее, но какое-то смущение еще недолго оставалось в ней после каждого свидания с мужем. Она тотчас же начинала припоминать каждое слово им сказанное, как будто взвешивая все слова его. Нередко обращалась она ко мне с вопросом, так ли она слышала и так ли именно выразился Петр Александрович, как будто еще какого-то другого смысла в том, что он говорил, и только, может быть, целый час спустя совершенно ободрялась, как будто убедившись, что он совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится. Тогда она вдруг становилась добра, весела, радостно, целовала меня, смеялась со мной или подходила к фортепиано и импровизировала на них часа два. Но нередко радостью вдруг прерывалась. Она начинала плакать, и когда я смотрела на нее вся в тревоге, в смущении, в испуге, она тотчас уверяла меня шепотом, как будто боясь, чтобы нас не услышали, что слезы ее так, ничего, что ей весело, и чтобы я об ней не мучилась. Случалось, что в отсутствии мужа она вдруг начинала тревожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться, посылала узнать, что он делает, разузнавала от своей девушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, что говорил и так далее. О делах и занятиях его она как будто не смела с ним сама заговаривать. Когда он советовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так покорно, так робела за себя, как будто была его раба. Она очень любила, чтобы он похвалил что-нибудь у ней, какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь ее рукоделие. Она как будто тщеславилась этим и тотчас делалась счастлива. Но радостью ее не было конца, когда он невзначай, что было очень редко, вздумает приласкать малюток детей, которых было двое. Лицо ее преображалось, сияло счастьем, и в эти минуты ей случалось даже слишком увлечься своей радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость, что вдруг сама без его вызова предлагала ему, конечно, с робостью и трепещущим голосом, чтобы он или выслушал новую музыку, которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе страницу другую какого-нибудь автора, который в тот день произвел на нее особенное впечатление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются баловнику дитяти, которому не хотят отказать в иной странной прихоти, боясь преждевременно и враждебно смутить его наивность. Но не знаю почему. Меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высокомерное снисхождение, это неравенство между ними. Я молчала. Удерживалась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преждевременно суровой думой. В другой раз я замечала, что он вдруг как будто невольно спохватится, как будто опомнится, как будто он внезапно, через силу и против воли, вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбежном. Мигом снисходительная улыбка исчезает с лица его, и глаза его вдруг устремляются на торопевшую жену с таким состраданием, от которого я вздрагивала, которое, как теперь сознаю, если было ко мне, то я бы измучилась. В ту же минуту радость исчезала с лица Александры Михайловны. Музыка или чтение прерывались. Она бледнела, но крепилась и молчала. Наступала неприятная минута, тоскливая минута, которая иногда долго длилась. Наконец муж прерывал ее. Он подымался с места, как будто через силу подавляя в себе досаду и волнение, и, пройдя несколько раз по комнате в угрюмом молчании, сжал руку жене, глубоко вздыхала в очевидном смущении, сказав несколько отрывистых слов, в которых как бы проглядывало желание утешить жену, выходил из комнаты. Александра Михайловна ударялась в слезы или впадала в страшную долгую грусть. Часто он благословлял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала его благословение со слезами благодарности и благоговением. Но не могу забыть нескольких вечеров в нашем доме. В целые 8 лет, 2-3, не более, когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменялась. Какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час приготовлялась гроза. Муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец, больное сердце бедной женщины как будто не выносило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный каких-то намеков и горьких недомолвок, потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, словно она впадала в болезненный кризис. И тогда надо было видеть, с каким терпением выносил это муж, с каким участием склонял ее успокоиться, целовал ее руки и даже, наконец, начинал плакать вместе с нею. Тогда вдруг она как будто опомнится, как будто совесть крикнет на нее и улечит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее, и она, ломая руки в отчаянии, судорожными рыданиями, у ног его вымаливала о прощении, которое тотчас же получала. Но еще надолго продолжались мучения ее совести, слезы и моления простить ее, и еще робче, еще трепетнее становилась она перед ним на целые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и упреках. Меня же высылали в это время из комнаты, и всегда очень неловко. Но скрыться совершенно от меня не могли. Я наблюдала, замечала, угадывала, и с самого начала вселилось в меня темное подозрение, что какая-то тайна лежит на всем этом, что эти внезапные взрывы уязвленного сердца — непростой нервный кризис, что недаром это как будто двусмысленное сострадание его к бедной, больной жене, что недаром всегдашняя робость и трепет ее перед ним, и эта смиренная, странная любовь, что она даже не смела проявить перед мужем, что недаром это уединение, это монастырская жизнь — это краска и эта внезапная смертная бледность на лице ее в присутствии мужа. Но так как подобные сцены с мужем были очень редки, так как жизнь наша была очень однообразной, я уже слишком близко к ней присмотрелась, так как, наконец, я развивалась и росла очень быстро, и много уж начало пробуждаться во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то я и привыкла, наконец, к этой жизни, к этим обычаям и характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не могла не задумываться, подчас глядя на Александру Михайловну, но думы мои покамест не разрешались ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску и потому боялась смущать ее подымчивое сердце своим любопытством. Она понимала меня и сколько раз готова была благодарить меня за мою к ней привязанность, то, заметив заботу мою, улыбалась нередко сквозь слезы и сама шутила над частыми слезами своими. То вдруг начнет рассказывать мне, что она очень довольна, очень счастлива, что к ней все так добры, что все те, которых она знала до сих пор, так любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александрович вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии, тогда как она, напротив, так счастлива, так счастлива. И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством, такой любовью светилось лицо ее, что сердце мое, если можно сказать, как-то болело сочувствием к ней. Черты лица ее никогда не сгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко к низу, бросали суровую резкую тень на окраины щек. Но, казалось, тем любовнее поражал нас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца, и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно спокойного, эти глаза голубые, как небо, сияли такой любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа и примирение, и любовь. Так в иной раз засмотришься на голубое небо и чувствую, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании, и что свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа, точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился величавый купол небесный. Когда же это так часто случалось, одушевление нагоняло краску на ее лицо, и грудь ее колыхалась от волнения, тогда глаза ее блестели, как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее одушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтобы подметить такую минуту светлого восторга и перенести это вдохновенное лицо на полотно. С первых дней моих в этом доме я увидела, что она даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у нее было только одно дитя, и только год, как она была матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различий между мной и своими она делать не могла. С каким жаром она принялась за мое воспитание. Она так заторопилась вначале, что мадам Леотар невольно улыбалась, на нее глядя. В самом деле мы было взялись вдруг за все, так что и не поняли было друг друга. Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения, чем истинной пользы для меня. Сначала она была огорчена своим неумением, но, рассмеявшись, мы принялись сызнова, хотя Александра Михайловна, несмотря на первую неудачу, смело объявила себя против системы мадам Леотар. Они спорили, смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя против всякой системы, утверждая, что мы с нею ощупью найдем настоящую дорогу, что нечего мне набивать голову сухими познаниями и что весь успех зависит от разумения моих инстинктов и от умения возбудить во мне добрую волю. И она была права, потому что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились как две подруги. И иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михайловну, не замечая хитрости. Так между нами часто рождались споры, и я из всех сил горячилась, чтобы доказать дело, как я его понимаю. И незаметно Александра Михайловна выводила меня на настоящий путь. Но кончалось тем, что когда мы доберемся до истины, я тотчас догадывалась, изобличала уловку Александры Михайловны, взвесив все ее старания со мной, нередко целые часы, пожертвованные таким образом для моей пользы. Я бросалась к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого урока. Моя чувствительность изумляла и трогала ее даже до недоумения. Она с любопытством начинала расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать его от меня, и каждый раз после моих рассказов становилась со мной нежнее и серьезнее. Серьезнее, потому что я с моим несчастным детством внушала ей вместе со страданием как будто какое-то уважение. После моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие разговоры, которыми она мне же объясняла мое прошлое, так что я действительно как будто вновь переживала его, многому вновь научалась. Мадам Леотар часто находила эти разговоры слишком серьезными и, видя мои невольные слезы, считала их совсем неуместно. Я же думала совершенно напротив, потому что после этих уроков мне становилось так легко и сладко, как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного. Сверх того, я была слишком благодарна Александре Михайловне за то, что с каждым днем она все более и более заставляла так любить себя. Мадам Леотар невдомек было, что таким образом мало-помалу уравнивалась и приходила в стройную гармонию все, что прежде поднималось из души неправильно, преждевременно бурно, и до чего доходило мое детское сердце, все изъязвленное, с мучительной болью, так что несправедливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не понимая, откуда удары. День начинался тем, что мы обе сходились в детскую ее ребенка, будили его, одевали, убирали, кормили его, забавляли, учили его говорить. Наконец мы оставляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому, но Бог знает, какая это была наука. Тут было все и вместе с тем ничего определенного. Мы читали, рассказывали друг другу свои впечатления, бросали книгу для музыки, целые часы летели незаметно. По вечерам часто приходил Б, друг Александры Михайловны, приходила мадам Леотар. Нередко начинался разговор самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни, которую мы в нашем кружке знали только понаслышке, о действительности, об идеалах, о прошедшем и будущем, и мы засиживались за полночь. Я слушала из всех сил, воспламенялась вместе с другими, смеялась или была растрогана, и тут-то узнала я в подробности все то, что касалось до моего отца и до моего первого детства. Между тем я росла. Мне нанимали учителей, от которых без Александры Михайловны я бы ничему не научилась. С учителем географии я бы только ослепла, отыскивая на карте города и реки. С Александрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебывали в таких странах, видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов, и так сильно было обоюдное рвение, что книг, прочитанных ею, наконец решительно не достало. Мы принуждены были приняться за новые книги. Скоро я могла сама показывать моему учителю географии, хотя все-таки нужно дать ему справедливость. Он до конца сохранил передо мной превосходство в полном и совершенно определительном познании градусов, под которыми лежал какой-нибудь городок и тысяч, сотен и даже тех десятков жителей, которые в нем заключались. Учителю истории платились деньги тоже чрезвычайно исправно. Но по уходе его мы с Александрой Михайловной историю учили по-своему. брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или лучше сказать, читала Александра Михайловна, потому что она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала более восторга, как после этого чтения. Мы одушевлялись обе, как будто сами были героями. Конечно, между строчками читалось больше, чем в строчках. Александра же Михайловна, кроме того, прекрасно рассказывала, так, как будто при ней случилось все, о чем мы читали. Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспламенялись и просиживали за полночь. Я ребенок. Она — уязвленное сердце, так тяжело переносившая жизнь. Я знала, что она как будто отдыхала подле меня. Припоминаю, что подчас я странно задумывалась на нее глядя. Я угадывала, и прежде чем я начала жить, я уже угадала многое в жизни.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.